эфире радио «Томский благовест».
Здравствуйте! В самом конце октября директор НАСА Джим Брайденштайн объявил о том, что электродвигатели для космических кораблей – это шаг вперед, это вообще будущее, за ними стоит прогресс, и никаких других путей не видится. В связи с тем, что американцы признали прогрессивность этой разработки, весь Твиттер взорвался. Все начали рассуждать о том, какая американская космонавтика прогрессивна, о том, насколько далеко вперед они ушли по сравнению с отсталыми русскими, о том, что у Рогозина и Роскосмоса единственная прогрессивная технология – это батуты. Словом, стандартные шутки про российскую космонавтику. Ничего нового здесь не было. Интересно здесь другое. Совершенно незамеченным на этом фоне осталось то, что технология электрических двигателей на атомной тяге уже давно разрабатывается российскими учеными. На самом деле, чуть ли не 70-х годов. Для того, чтобы более подробно разобраться в теме, чтобы понять вообще принцип работы этого двигателя, почему американцы заинтересовались им только сейчас, а мы уже достаточно давно занимаемся этими разработками, к нам в гости сегодня пришел специалист по аэрогидромеханики и процессом теплообмена летательных аппаратов Глеб Паскевич.
Добрый день, Илья.
Глеб, расскажите, пожалуйста, как вообще, чем это обусловлено? Почему американцы зашевелились только сейчас, и настолько ли наши технологии превосходят их?
Ну, вы знаете, на самом деле история этой технологии, она достаточно богатая, как и у нас, и за рубежом. У нас в стране история длится с 1964 года, когда первые ионные двигатели, собственно, это один из подклассов электрореактивных двигателей, он был использован в качестве маневровых двигателей на межпланетном спутнике, межпланетном зонде, который так, собственно, и назывался «Зонд-2». Несмотря на то, что сама миссия этого «Зонда-2» оказалась провальной, двигатели прошли успешные испытания, и это были первые, собственно, случаи, когда этот тип двигателя был использован.
Так а в чем преимущество, в чем вообще принцип работы этого двигателя? Почему вокруг них такой сыр-бор?
Для начала мне придется вкратце объяснить, как работают в принципе ракетные двигатели, поскольку в окружающем пространстве вокруг космического аппарата не находится ничего, собственно, вакуум. Ему нужно от чего-то отталкиваться. И отталкиваться от тех или иных частиц. В обычных ракетных двигателях, которые, собственно, достаточно популяризованы по всему миру и повсеместно используются, это химические ракетные двигатели, которые отталкиваются от частиц газа, которые нагреваются за счет химических реакций, за счет реакции горения. В то время как существует еще два подкласса наиболее распространенных ракетных двигателей – это ядерные ракетные двигатели и, собственно, электрореактивные ракетные двигатели. По сравнению с химическими, ядерные ракетные двигатели дают не очень большую прибавку, к сожалению, всего примерно в два раза большую топливную эффективность относительно химических двигателей, в то время как электрореактивные двигатели позволяют улучшить эффективность в десятки раз по сравнению с химическими. Собственно, в этом и заключается преимущество этой технологии. Однако у этих двигателей также есть и свои собственные недостатки. Они потребляют огромное количество электроэнергии и, ну, к сожалению, не выдают очень большой тяги.
Я так полагаю, что любой источник энергии, любой мощный источник энергии, во-первых, он занимает огромное количество места, весит большую массу, и при всем этом он как-то должен обслуживаться, он должен охлаждаться, как минимум. Это как эту проблему вообще решать?
Это верно. Самая главная проблема в космосе – это не столько запитать двигатель, сколько отвести от этого источника, производящего энергию, излишнее тепло, соответственно. Самая главная проблема, наверное, в целом в космосе это заключается. И каждый, кто посмотрит на фотографии, например, Международной космической станции, увидит, что помимо огромных солнечных панелей, которые размером с футбольное поле, также есть не менее крупные, а зачастую и более выдающиеся в каких-то аспектах радиаторы. Соответственно, это и является главной проблемой для электрореактивных двигателей, которые требуют гораздо больше энергии, нежели какие-то обычные системы управления или жизнеобеспечения, которые стоят на аппаратах.
Как эту проблему собираются решать?
У нас также есть решение, то есть были разработаны уникальные радиаторы, и которые сейчас испытываются. Сейчас прошла цикл испытаний, и происходят отработки на Земле. Это капельные радиаторы. То есть, идея не самая новая, опять-таки, но еще не воплощенная в металле. Она заключается в двух, скажем так, лепестках. Один установлен по ходу движения корабля, другой ближе к его корме. И, соответственно, капли раскаленного вещества вылетают с передней части и излучают, собственно, как известно, излучение пропорционально температуре в четвертой степени. И, пролетая таким образом, излучая во все стороны это тепло и возвращаясь обратно в систему охлаждения уже с приемника, он позволяет достаточно эффективно и при этом безопасно охлаждать аппарат.
Расскажите про историю разработки, становления вообще этого типа двигателей. Вы упомянули, что началось все в 1964 году, и миссия закончилась в целом неудачей, но двигатели были признаны перспективными. По поводу контекста того времени, тогда шла вовсю космическая гонка. Как это вписалось в этот контекст? Почему это не стало прорывом?
Вы знаете, на самом деле имеется целый ряд факторов. Во-первых, материаловедение, в первую очередь. На том этапе развития, к сожалению, довольно проблематично было создать какие-то мощные установки, которые питали бы такой тип двигателей. В первую очередь я говорю о ядерных реакторах, поскольку именно их, в общем-то, большая энергетическая плотность позволяет делать их идеальными, можно сказать, для такого типа установок. Однако на тот момент не было ни материалов, ни, собственно, способов как-то доставить безопасно на орбиту такой вот реактор. Но со временем это действительно научились решать. То есть одна из первых установок – это реактор на орбите, собственно, это были спутники и запитанные реактором Топаз. У американцев они прошли аналогичные реакторы под названием SNAP. Они прошли серию испытаний, но так и не стали массовыми в какой-то мере. Вот. К сожалению, история так интересно развернулась, что один из этих реакторов Топаз мы буквально подарили Западу, поскольку он упал к ним с небес в Канаду после того, как спутник потерял управление. Но так или иначе, некую лидирующую позицию действительно мы занимаем. И американцы в свое время тоже пытались решить эту действительно очень сложную инженерную задачу, создавая реакторы, точнее, разрабатывая их на бумаге для своего проекта GIMO. То есть это орбитальный зонд, который предполагался для исследования лун Юпитера, который тоже должен был быть запитан ядерным реактором киловаттной мощности и, собственно, нести вот такие вот электрореактивные двигатели. И он, ну, по сути, остался практически без финансирования в итоге достаточно длительных исследований и был закрыт в 2004 году.
Это связано именно с недостатком финансирования или с тем, что они не смогли решить ключевую проблему теплоотвода? Потому что способ, который вы описали, с летящими сквозь безвоздушное пространство каплями раскаленного вещества, он достаточно неортодоксальный, насколько я могу судить. Поэтому как они вообще подходили к решению этой проблемы? Какие были наметки?
Действительно, они рассматривали этот способ, однако, во-первых, перед ними стала такая проблема, как потеря вещества при активном маневрировании. Однако ее в целом роль ее оказалась несколько преувеличена, как показали более поздние исследования. И отчасти, ну, здесь трудно указать на одну какую-то причину, поскольку они, в принципе, связаны. То есть, когда возникает затруднение с реализацией технической части и желание выдавать финансирование на такие проекты, оно, ну, тоже, в общем-то, тает. Особенно в США, где все это должно обязательно отчитываться перед Конгрессом, и нужно за каждый проект, особенно такой длительный, убеждать, насколько это действительно нужно.
Но еще, судя по тому, что вы сказали, цель, она хоть и амбициозна, но она слишком абстрактна. То есть Луна, Юпитер, кому они нужны, где они вообще находятся, кто их видел. Сейчас, возвращаясь к твиту, который сделал Джим Брайденштайн, директор НАСА, там был нарисован Марс, там было упомянуто исследование Марса. И с учетом того, что в последнее время вся американская космонавтика, как государственная, так и частная, очень сконцентрирована на покорении исследований Марса, взять хотя бы зонд Curiosity.
Сейчас самый свежий, в кавычках, марсоход – это Perseverance, который сейчас на полпути к Марсу.
Угу. То есть он даже не примарсился еще. Так вот, если взять недавний твит, то все сконцентрировано именно на исследовании Марса. Для каких целей больше подходят эти двигатели?
Вы знаете, это двоякий вопрос, поскольку в целом подобная топливная эффективность, она открывает вообще достаточно широкое пространство для маневра, опять-таки, своего рода. Открывает и Марс. С одной стороны, действительно, это способ дешевой, в первую очередь, доставки грузов, поскольку из-за того, что эти электрореактивные двигатели, они обладают малой тягой, они должны достаточно долгое время проводить в радиационных поясах Земли. Поэтому для того, чтобы доставлять людей, это еще необходимо определенную работу провести, чтобы как-то увеличить мощность. И у нас это в первую очередь занимается у нас наш центр Келдыша над созданием более мощных реакторов. Но американцы в первую очередь рассматривают это как способ доставки грузов. В принципе, такое же отношение есть и у нас. То есть это в первую очередь технология, которая действительно позволит максимально упростить, скажем так, доставку, оборудования какого-то на Марс в том числе, либо, что представляется более интересным, ранее недоступный для химических, для ядерных двигателей Луны и Юпитера и, в общем, все, что располагается за, в том, что называется внешней Солнечной системой.
Что такое на этих лунах Юпитера, что там всем медом намазано?
Отчасти это и ресурсы какие-то, то есть, например, одна из лун Сатурна, Титан, это огромное тело, которое, в принципе, сопоставимо по масштабам с Луной, но при этом обладает плотной метановой атмосферой. То есть это возможность поиска других форм жизни, это добыча ресурсов. И, в принципе, это цели, помимо всего прочего, еще и научные. То есть, опять-таки, действительно, сейчас ближайшая остановка всех исследовательских усилий НАСА – это действительно Марс, Луна и астероиды в меньшей степени. Про астероиды, по-моему, уже вообще все забыли, хотя изначально эта программа «Артемис» предполагала перенаправление астероидов. У нас, собственно, как раз пошли как бы обратным путем. То есть изначально были какие-то громкие заявления относительно про Луны Юпитера, про тоже аналогичные, но сейчас как-то и от марсианской гонки отходит в пользу действительно. То есть одно из таких перспективных направлений – это добыча ресурсов, в том числе на астероидах. То есть с таким тягачом, который обладает невероятные по меркам нынешней космонавтики топливной эффективности, можно доставлять астероиды и, условно говоря, их парковать на земной орбите, и, соответственно, откуда достаточно легко уже будет самыми обычными, самыми дешевыми способами перенаправлять ресурсы обратно на Землю.
То есть у всего этого есть прагматический интерес. Это своего рода ресурсная гонка в космосе.
В какой-то мере можно сказать, что это такой, новый виток определенного фронтира, либо колонизации, кому что больше нравится. Кроме того, Россия сейчас располагается на довольно большом пути, и, собственно, он начался достаточно относительно давно, то есть к к моменту, когда американцы объявили о том, что вот сейчас они начинают рассматривать эту технологию, у нас над ней уже достаточно давно ведутся работы. То есть вот этот вот новый виток уже с новыми материалами, с новыми знаниями, с новыми патентами, он начался буквально недавно, в начале 2010-х годов, и, собственно, уже были новости о том, что, собственно, центр Келдыша смог подготовить и создать такой вот реактор, как раз то место, где американцы так и не смогли довести работу до конца. И также сами электрореактивные двигатели. У нас, несмотря на то, что в целом пальма первенства, у нас они не так распространены. Опять-таки, отчасти из-за того, что это не так хорошо рекламируется в какой-то мере, можно сказать. Но действительно, Россия в целом на передовых позициях по электрореактивным двигателям. И, собственно, это позволяет надеяться в какой-то мере, если так можно сказать, что это лидерство, оно в целом и сохранится при должном, естественно, финансировании, при, в первую очередь, каком-то, можно сказать, и политическом желании продолжать и удерживать эти лидирующие позиции. Опять-таки, с моей точки зрения, несколько такой... философское, можно сказать, что Россия и Америка — это вот такие две страны, которые, скажем так, есть традиции первооткрывательства, и это позволяет надеяться на то, что называется идея фронтира, оно у нас не остановится, и что действительно, помимо таких прагматических целей, можно решать и цели, скажем так, более глобальные, более
романтические, так сказать.
В какой-то мере, да. Более того, поскольку, как я уже говорил, создается прототип в металле, уже, собственно, происходит сборка для наземных испытаний малого прототипа.
Пока все, о чем я слышал, это разработки. Разработки перспективные, конечно, разработки, которым, возможно, суждено перевернуть игру когда-то в будущем, но все же только разработки. Как вы сказали, у нас эти электродвигатели не так широко распространены. То есть они изначально использовались как вспомогательные двигатели, сейчас я не знаю, какова их роль. Дело-то все в том, что любая новая технология должна быть воплощена в жизнь и внедрена. И в связи с этим возникает вопрос, как у нас обстоят с этим дела?
Ну, вы знаете, они, надо сказать, довольно оптимистичны. Пока американцы только объявили, у нас уже есть довольно большие наработки. То есть, во-первых, это проработка реактора мегаваттного класса, то есть... уже можно понять, что это действительно что-то новое, поскольку все до этого выводимые в космос реакторы, они имели либо мощность несколько сот ватт, либо там пара киловатт, а здесь именно идет речь о реакторе на три порядка мощнее. Это уже в целом колоссальное достижение. Проводятся испытания, система охлаждения, и в целом весь этот аппарат, он уже проходит определенную, можно сказать, готовится технологический макет, на котором будут отрабатываться элементы конструкции, то есть уже определен облик для легкого транспортно-энергетического модуля, как он называется, вот также у него недавно относительно появилось собственное название «Нуклон». Собственно, недавно, опять-таки, КБ «Арсенал» представила и графику, собственно, как предполагается финальный вид этого аппарата, и начало отработку технологического макета на Земле для того, чтобы испытать все узлы конструкции, как они друг с другом взаимодействуют, и планируется к 2030 году вывести его на орбиту. Ну, не сам макет, а, разумеется, готовый второй прототип, и уже приступить к каким-то исследовательским задачам.
Это, по сути, будет вторая фаза испытаний. То есть запустит его на орбиту и будет смотреть, как он себя ведет уже в полевых условиях, так сказать.
Да, то есть можно сказать и так, поскольку Опять-таки, это огромное количество инноваций на, скажем так, кубический метр объема, поскольку это действительно определенное чудо техники, я не побоюсь этих слов. И можно в целом ожидать, что за этим последует не менее удивительные исследовательские программы. И, в принципе, это такой путь, который, по моему мнению и по мнению, в общем-то, многих специалистов, естественно, иначе бы этот проект и не получил бы хода, действительно прорыв к остальным, человека в целом, к остальной Солнечной системе. То есть к 2030 году собираются проводить испытания по длительной работе двигателя. То есть
в эфире радио «Томский Благовест».
В первую очередь это будут и полеты к Луне, затем к Юпитеру.
Космический тягач.
Да, космический, такой вот межпланетный, в какой-то мере, можно сказать, действительно тягач, буксир, который его действительно называют межпланетным буксиром, собственно, который позволит перевозить любые грузы и в перспективе людей на другие планеты в том числе.
Тут еще такой вопрос возник. Вот вы сказали, что для перевозки людей эта технология пока не годится, потому что слишком долго приходится разгоняться. Вот первоначальный импульс, насколько я понял, слишком долгое время занимает. А что касается большого корабля, что касается этого тягача, он как? Он будет быстрее разгоняться или как? И если уж на то пошло, то почему бы не придавать ему первоначальный импульс, допустим, традиционными видами двигателей, потом пусть сам по себе барахтается?
Вы знаете, именно к таким решениям и недавно пришли. Я начну с конца в какой-то мере. Действительно, комбинированную силовую установку рассматривают и у нас, и американцы. То есть это ядерный ракетный двигатель, либо химический на первом этапе. То есть радиационные пояса внутренние, он примерно заканчивается в 900 километрах от орбиты Земли, соответственно, от поверхности Земли. Соответственно, как мы знаем, МКС и основная вообще орбита, где находится большая часть и спутников, и пилотируемые все полеты, они в основном проводились на высотах в районе 200-400 километров. Поэтому с этой высоты действительно можно будет стартовать на ядерном двигателе, либо на химическом. А после этого уже переходить на вот такой режим, скажем так, экономный.
Так а чего по поводу транспортировки людей? Насколько это вообще целесообразно?
Об этом трудно говорить с какой-то прагматической точки зрения, поскольку, в принципе, пилотируемая космонавтика, она имеет такой налет романтизма, как уже было сказано.
Ну, естественно, что человеку, в принципе, может понадобиться в космосе?
Опять-таки, это те же самые ресурсы.
Это можно и автоматикой добывать. Что вот именно человеку как биологическому существу там нужно? Чего он туда летит?
Наверное, это за в какой-то мере знание. За знаниями туда летит. Тем, чтобы найти какие-то способы. В целом, космонавтика, она произвела довольно большое количество нововведений, в целом изменила мир, попутно решая какие-то задачи. И даже если нельзя напрямую указать пальцем, зачем мы туда летим сейчас, попутно, вот решая все эти задачи, мы можем найти огромное количество каких-то прорывных и технологий, найти способ улучшить жизнь людей, тех, кто на Земле, скажем так.
Так примерно сколько лететь на этом новом двигателе, допустим, до Марса?
Вы знаете, обещают в районе нескольких месяцев, в то время как сейчас, в общем-то, полет на Марс в целом длится порядка полугода, то есть, опять-таки, обещают сократить до 1-2 месяцев. На таких дистанциях, на самом деле, не самая очевидная выгода получается, поскольку вот если сравнить с Юпитером, опять-таки, собственно, главное преимущество, одно из главных преимуществ этой технологии, то, что она открывает дальний космос. на обычной тяге, то есть, опять-таки, как двигаются все космические корабли сейчас и зонды. Один раз они разогнались, совершили вот этот импульс, насколько у них хватает топлива, и дальше они летят по инерции. Соответственно, корабль, обладающий вот таким двигателем, такой силовой установкой, сможет разгоняться постоянно. И, соответственно, это значительно может сократить. То есть, опять-таки, вот до Юпитера, условно говоря, по такой простой траектории, то есть двухимпульсной, это так называемая траектория Хомана, она, собственно, занимает такой перелет примерно 10 лет в одну сторону. Ни один человек не выдержит такое испытание. Соответственно, с электрореактивными двигателями можно сократить это время. Зависит, конечно, от количества энергии. Но вдвое, втрое вполне реально сократить. Особенно если тщательно подготовиться большими запасами топлива и достаточно надежным реактором.
То есть до Юпитера за 3 года. Звучит неплохо, конечно, но вопрос связанный, опять же, с намеченными сроками. Вот вы говорите про 30-й год, про то, что космический тягач, как он называется, будет вводиться в эксплуатацию постепенно уже после этого срока. Каковы вообще перспективы того, что мы на своем веку увидим вообще покорение дальних рубежей космоса?
Знаете, тут сложно ответить в плане того, что очень сложно порой бывает и экономическая обстановка, и политическая. Воля зачастую колеблется очень сильно в этом плане, поскольку все-таки, опять-таки, преимущество у каких-то военных программ, у программ, связанных с ближним космосом, наиболее прагматичных – это система дистанционного зондирования Земли, это спутники-разведчики, это спутники раннего предупреждения о ракетном нападении. Вот все вот эти задачи, они всегда имели преимущество перед исследовательскими. Хочется верить, что рано или поздно, что это произойдет, пока мы еще будем живы. И я в целом достаточно оптимистично на это смотрю. Как раз-таки не в последнюю очередь благодаря вот такой вот, скажем так, не то чтобы космической гонке, поскольку действительно цели опять-таки постулируются разные, как и нашим космическим агентством, и американским. Однако такой переход, сравнимый с переходом от парусников к паровым кораблям, он открывает действительно большие надежды и позволяет смотреть действительно, как я уже говорил, более оптимистично на какие-то вот такие вопросы.
Особенно с учетом того, что это, как вы сказали, может служить целям добычи ресурсов и перегонки астероидов, полных всякой полезной всячины, на околоземную орбиту. Вопрос еще такой. Эта технология может быть как-то использована в военных целях? Можно ли как-то приспособить ее под, я не знаю, атомные бомбардировки или под что-нибудь подобное?
Вы знаете, действительно можно. В целом это можно сказать про любую какую-то движитель в космосе, поскольку этот движитель может доставлять любую полезную нагрузку. Однако, к нашему счастью, в какой-то мере, можно сказать, действует договор об ограничении стратегического вооружения в космосе. И действительно, ни с какой из сторон, даже из сторон, не подписавших и обладающих космической способностями к выводу космических аппаратов, не было никаких прецедентов о выводе стратегического именно вооружения в космос. Опять-таки, с обеих сторон испытывались какие-то противоспутниковые системы, однако несущих угрозу, собственно, Земле, каких-то вот орбитальных бомбардировщиков и прочего, если оно и разрабатывалось, то оно так и осталось на бумаге, вот так скажем, поскольку В общем-то, еще одна такая вещь, которую любители научной фантастики забывают. В космосе нет невидимости, нет стелса. Любой объект излучает тепло, излучает радиоволны какие-то, даже если не в активном режиме, то переотражениями от радаров, от систем наблюдения. И поэтому скрыть такую систему вооружения ее невозможно, по сути. Поэтому это один из таких факторов, который, ну, в целом защищает от тяжелого вооружения в космосе. Однако всякое легкое, которое, собственно, предполагает какие-то боевые действия на орбите, ну, вполне возможно. То есть, более того, не далее, как в этом году уже были первые такие инциденты межорбитальные, скажем так, когда один из наших спутников сблизился на довольно близкую дистанцию с американским спутником-разведчиком, и любители-астрономы и радиолюбители могли наблюдать своими глазами довольно интересный первый такой не бой, но все же интересное маневрирование, когда американский спутник уклонялся от российского, и наоборот наш спутник
шел на таран.
Практически,
словами,
да.
«Дави его». То есть почти случился первый контакт, так сказать. Так а в целом, как все это работает? Как это устроено? Каков принцип взаимодействия с окружающей средой? Почему, в чем инновационность этого всего?
В первую очередь стоит говорить об инновационности компонентов. Сама система по себе, она довольно простая. То есть это достаточно большая фирменная конструкция, на которой располагаются, собственно, лепестки радиаторов. С одной стороны от нее находится ядерный реактор, с другой стороны, скажем так, агрегатный отсек, в котором располагается и стыковочный узел, который позволяет пристыковывать различные грузы к тягачу, и, собственно, электрореактивные двигатели. Сами по себе электрореактивные двигатели – штука довольно простая, поскольку между решетками, собственно, металлическими, подается большое напряжение, десятки, сотни тысяч вольт, и газ, ионизированный, подающийся в эту камеру между этих решеток, он, собственно, разгоняется этим электромагнитным полем. Сами электрореактивные двигатели довольно просты в том, как они работают. Создается мощное электромагнитное поле, располагается довольно плотно решетки, между которыми очень большая разность напряжения, десятки, сотни тысяч вольт. И газ, положительные ионы, как правило, рабочее тело – это ксенон, подается в рабочую область, и этот газ разгоняется не за счет горения, приобретает свою скорость, а за счет электромагнитного поля, то есть положительно заряженная частица, притягиваемая отрицательно заряженной решеткой и так далее.
А потом что случается с этим газом?
Он вылетает на полной скорости из этого двигателя, и таким образом, точно так же, как если бы, например, вы стояли бы на роликах, взяли бы кирпич, бросили его от себя, точно так же вы бы поехали, оттолкнувшись от кирпича, и кирпич полетел бы, оттолкнувшись от вас. Точно так же и летают, собственно, все космические корабли. Только в химических ракетных двигателях этот газ, он приобретает свою скорость за счет горения, а здесь разгоняется электромагнитным полем. Собственно, это электромагнитное поле и требует огромного вливания энергии. Собственно, и тут в игру вступает реактор. Реактор — это очень сложный, очень высокотемпературный объект, можно так сказать. И для него очень трудно подобрать какую-то достаточно компактную систему охлаждения. В данном случае инновации тут и с обеих сторон. То есть, опять-таки, и сам реактор довольно необычной конструкции. То есть, используется, во-первых, это реактор на быстрых нейтронах, в то время как всеми нам привычные атомные электростанции, они замедляют эти нейтроны и работают на так называемых тепловых. И, с другой стороны, метод охлаждения. То есть, поскольку тот охладитель, который работает в обычных атомных электростанциях, это в первую очередь еще и замедлитель. То есть, например, вода – самый простой пример. И на отечественных реакторах иногда еще пар бывает. То здесь приходится использовать тоже необычную довольно смесь. Это гелий и ксенон. Опять-таки, ксенон, он помимо того, что работает и как рабочее тело, и, собственно, от него отталкивается космический аппарат в двигателе. Точно так же и вот гелий-ксеноновая смесь выступает в качестве охладителя для этого реактора, что тоже довольно инновационная технология. То есть сейчас она испытывается на реакторах четвертого поколения, которые существуют только в виде прототипов и вот для наземных электростанций. Опять-таки, это технология, которая не очень нашла себе применение на Земле. Но вот в космосе за счет небольших размеров, малого веса и, собственно, вот таких весьма неортодоксальных, можно сказать, решений, она нашла свой путь к звездам, если так можно сказать.
Так, а если основным топливом все еще служит газ, то как можно говорить о высокой автономности, если запас газа в любом случае куда меньше, чем запас мощности у ядерного реактора?
Во-первых, с помощью стыковочного узла можно дозаправлять этот буксир. Это во-первых. Во-вторых, от физики никуда не убежишь. Нужно какое-то тело, то, что в английском называется reaction mass, то есть это та масса, которую ты готов выкидывать, пожертвовать, чтобы, собственно, двигаться. Она нужна в любом случае, но именно за счет электрореактивных двигателей ее можно использовать максимально эффективно. То есть вот те скорости, которые получают эти ионы в этих двигателях, они, ну, как я уже говорил, в десятки раз превосходят скорость истечения газов из сопла обычного двигателя.
Спасибо, Глеб. Надеюсь, что действительно увидим еще на своем веку космические корабли на электромеханических двигателях, бороздящие просторы Вселенной и возящие к нам астероиды с лун Юпитера. До новых встреч!